Седьмая линия метро проходила через 9-й, 10-й и 19-й округа. То, что нужно. Где-нибудь в районе станции Шато-Лондон или Креме наверняка сыщется дешевенький отель. Время шикарной жизни миновало. Впрочем, даже за конуру в самой захудалой гостинице заплатить ему будет нечем. Он и в метро-то проскочил, перепрыгнув через турникет. На платформе, ожидая поезда в сторону Ла-Курнёв, он не сел, а рухнул на сиденье. Чувство облегчения, которое он испытывал, не могло побороть крайней усталости. Препарат начал оказывать свое действие. На нарцисса волнами накатывало непреодолимое желание смежить веки, весившие не меньше тонны каждая. Руки и ноги тоже налились свинцом. Из отель-дьё он выбрался без затруднений, двигаясь уверенным шагом и делая вид, что на ходу изучает листок с медицинским заключением. Он уже сообразил, что проще всего будет покинуть тюремное отделение через главный вход. Так он и сделал. Деловито прошествовал через холл приемного покоя, вышел наружу и свернул налево, к площади перед собором Парижской Богоматери, где незаметно сдернул халат и вместе с листком отправил его в ближайшую урну. Остров Святого Людовика, улица Клуатр. Миновав набережную Бурбон и набережную Анжу, он дошел до моста Сюлли. Пересек его и здесь, на правом берегу, нырнул в метро на станции Сюлли-Морлан. На платформе царило мертвенное спокойствие. Под сводами подземки пахло паленой резиной. Он пришел к выводу, что его бегство пока осталось незамеченным. Париж спал и ни о чем не беспокоился. Париж понятия не имел, что свихнувшийся на мифологии убийца вновь на свободе. Подошел состав. Стоило нарциссу присесть, как усталость накатилась на него с новой силой. Равномерное покачивание вагона убаюкивало его. Он понял, что долго не продержится, встал и подошел к схеме метро. Его выбор пал на станцию Пуассаньер, 10-ю, если считать от Сюлли-Морлан. Главное — не заснуть раньше. Он снова сел и попытался обдумать последние события. Но мысли путались в голове, ускользали от сознания. За вагонным окном мелькнула надпись «Пуассаньер». Он даже не заметил, что на несколько минут вырубился. Резко вскочив на ноги, он в последний момент успел выпрыгнуть из поезда. Выйдя на поверхность, он углубился в сплетение улиц 10-го округа. На свежем воздухе он почувствовал себя немного бодрее. В скромном отеле на улице Петит-Экюри портье потребовал с него плату вперед. «Завтра заплачу», — стараясь говорить надменно, произнес нарцисс. «Нет с собой наличных». «Заплатите картой». «Послушайте», — улыбнулся нарцисс, — «мне надо поспать, а завтра утром я расплачусь». «Деньги вперед!» Нарцисс решил сменить тактику. Распахнул полы пиджака и сказал. «Дружище, разуй глаза! Один мой пиджак стоит больше, чем месячное проживание в этой дыре. Хочешь его в залог? А вот грубить не надо. Покажи пиджак». Нарцисс охотно повиновался. Он знал, что билет в тюрягу ему уже выписан, и этот билет в один конец. Так что капризничать не приходилось. Завтра утром, после первого же выпуска новостей, партия обязательно вспомнит о странном клиенте, явившемся без гроша в кармане. Но пока он ощупывал мягкую итальянскую ткань.
«Ладно, занимайте номер. Пиджак останется у меня. В залог».
«Не возражаю».
Портье подтолкнул к нему скользнувший по стойке ключ. Нарцисс успел его поймать. По узкой лестнице он поднялся в номер. Стены, пол и даже потолок в коридоре были обиты одинаковым оранжевым покрытием. В комнате явно потрудился тот же дизайнер. Нарцисс задернул шторы и, не зажигая света, прошел в ванную. Здесь включил маленькую лампу над умывальником и посмотрел на себя в зеркало. Лицо ввалилось, под глазами залегли круги. На голове воронье гнездо. Одним словом, видок тот еще. Но ведь могло быть и хуже. С момента бегства из больницы его не отпускала одна мысль. Что это за посторонний предмет у него в носу? Он вертел эту мысль и так, и этак. Точного ответа на вопрос он не знал, но у него зародилось смутное подозрение. Врач предположил, что речь идет о гормональном имплантате или электронном микронасосе. Пожалуй, он прав. Только эта штука, чем бы она ни была, предназначалась не для лечения, а наоборот, провоцировала болезнь. Эта дрянь содержала какое-то вещество, которое, поступая в его мозг, вызывало приступы диссоциативного бегства. «Бред», — одернул он сам себя. «Научная фантастика. Голливудский боевик». Но события, случившиеся с ним за последние 2 недели, дали бы фору любому американскому блокбастеру. Он снял рубашку, заткнул раковину пробкой. Задержал дыхание и еще раз посмотрел на себя в зеркало, как смотрят на худшего врага. Затем откинул голову и со всего маху стукнулся носом о край раковины. На него обрушилась тьма. Из глаз посыпались искры. Он упал на колени, но сразу же поднялся и заставил себя приоткрыть веки. Первым, что он увидел, была залитая кровью раковина. Он перевел взгляд к зеркалу. Так и есть, нос он себе разбил. Нестерпимая боль разливалась под черепной коробкой, проникая в каждый уголок мозга. Все вокруг плыло. Ему пришлось ухватиться за край раковины, чтобы не потерять сознание. Трясущейся рукой он пошарил в темной луже на дне раковины. Ничего. Тогда он взялся указательным и большим пальцами за свою носовую перегородку и медленно подвигал ею из стороны в сторону, одновременно с силой выдыхая воздух, словно хотел высморкаться. Из носа снова хлынула кровь, но как раз этого он и добивался. Он собрался с духом и еще раз стукнулся переносицей о край раковины. От боли помутилось в голове. Ему удалось устоять на ногах, но посмотреть на себя в зеркало он не смог. Было слишком страшно. Из глаз градом катились слезы. В полуобморочном состоянии он зажал пальцами нос и осторожно выдохнул. Ничего. Еще один удар о край раковины. Еще одна попытка ощупать нос. Безрезультатно. Еще удар! Он чувствовал под пальцами раздробленные кости и хрящи, больше ничего. Пятой попытки не было. Он потерял сознание и упал на пол. Очнувшись, он не сразу поднял голову. Щека приклеилась к линолеуму, свернувшейся кровью. Резкой боли он не ощущал. Голова гудела, а перед глазами застыла темная пелена. Он оперся на локоть. Наверное, вместо носа у него теперь зияющая рана. Вытянув вторую руку, он сумел ухватиться за кран и подтянуться поближе к зеркалу. Все вокруг было залито кровью. Кровь забрызгала зеркало и стены. В раковине стояла лужа крови. «Смертник-террорист», — подумалось ему. И бомба, спрятанная на груди, только что взорвалась. Ему понадобилось все его мужество, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Как ни странно, лицо было не слишком сильно обезображено. Если не считать носа, который опух и съехал на бок, из ранки торчала прорвавшая кожу косточка. Может быть, через эту дыру выскочил имплантат? Преодолевая тошноту, он сунул руку в кровавую жижу на дне раковины, ощупал ее поверхность и нашел то, что искал. С пальцев стекали густые капли крови, но он держал ее в руках. Капсулу, похожую на узкую пулю, 2 сантиметра длиной. Он пустил холодную воду. Пуля оказалась хромированной монолитной штуковиной, без каких-либо швов или соединений. Врач в больнице говорил что-то про кремний, но нарцисс в этих вещах совсем не разбирался. Ясно было одно. Предмет, чем бы он ни являлся, выглядел суперсовременно. Очередное чудо микроэлектроники. Если это и в самом деле микронасос, то откуда поступает закачиваемое вещество? Ее следовало бы изучить, хорошенько исследовать, понять, как она действует. Но где это можно сделать? Кому поручить? Вопросы, вопросы, на которые у него нет ответов. Он сунул имплантат в карман и умылся ледяной водой. Холод приглушил боль. Нарцисс зажал нос между ладонями и решительным движением поставил его на место. Он успел услышать, как хрустнули кости. В следующий миг он снова потерял сознание.